Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад вас видеть. Ну и сегодня, в общем, все либеральные силы мира празднуют победу Байдена. Нормальные люди озадаченно чешут затылки, что это было. И у меня вопрос к вам. Как вы думаете, должна ли Россия признать результаты президентских выборов в Соединенных Штатах Америки? Если вы считаете «да, должна», звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что «нет, не должна», звоните 8-495-637-65-18. В общем, если мы должны признать результаты американских выборов, последнее число 19, если не должны, последнее число 18. Причина в совершенно безумных фальсификациях. И, на мой взгляд, если мы признаем то, что, так сказать, произошло, то, что нам изобразили, то мы тем самым автоматически откажемся от права вообще судить о том, что существует, что не существует. Я просто напомню, что участвовали в выборах избиратели 1850 года рождения. 1850. То есть, действительно, самая пожилая американка, 110 лет, ее там зафиксировали, но участвовали люди не только 1900 года рождения, которые заведомо уже скончались, но и 1850. Минимум 300 тысяч голосов было потеряно при пересылке на почте. Были зарегистрированы фальшивые участки для голосования. И те голоса, которые там отдавались, они пропадали. Были зафиксированы прямые диверсии, когда людям, которые являются вероятными сторонниками Трампа, раздавали специально фломастерами для голосования, а потом, поскольку бюллетень заполнен фломастером, он признавался недействительным. Были очевидные вбросы ночные, когда знаменитые свечки, часть этих свечек была признана ошибкой и пересчитана, но основная масса этих свечек пересчитана не была. То есть мы имеем абсолютно юридическое доказательство колоссальных фальсификаций. То, что американцы после этого утратили, американское государство утратило какое бы то ни было право вообще рассуждать о демократии, это дело десятое. Для паствы наших либеральных, так сказать, глашатаев и создателей сект, эта реальность не имеет никакого значения, это понятно. Но реальность имеет значение для нас. И поэтому мы это обсудим, поговорим об этом поподробнее. Но вопрос достаточно простой. Если вы считаете, что Россия должна признать результаты американских выборов, когда они будут подведены, звони 8-495-637-65-19. Если мы не должны признавать результаты этих выборов, потому что фальсификация слишком очевидна, причем неважно, какой будет результат, в итоге как это все будет посчитано. Если не должны, 8-495-637-65-18. Ну, а теперь о новостях, которые имеют к нам непосредственное отношение. Да, и, разумеется, наш студийный номер телефона 8-800-297-02, WhatsApp и Viber плюс 7-967 и тоже 297-02. Сейчас общая тенденция складывается в пользу Байдена, но вопреки этой общей тенденции, которая для нас крайне неблагоприятна, потому что демократы для нас — это скорее катастрофа, это значительно резкое ухудшение ситуации даже по сравнению с тем, что творил Трамп, а тем не менее рубль довольно здорово укрепился. Да, действительно, по отношению к доллару он уже вернулся на уровень выше 76 рублей за доллар. Постоянно сейчас 76 рублей 0,3 копейки биржевой курс. Но, тем не менее, рубль укрепился. К доллару на рубль 38, к евро на рубль 47 копеек, на почти на 1,5 рубля. То есть это, да, это не очень большой уровень. Это, так сказать, по отношению к доллару это менее 2%, но все равно это разворот тенденции может быть, и, в общем, это позитивный новость. Чем же она была вызвана? Очень много слов сказано про изменение баланса на финансовых рынках, но все как-то волшебным образом забывают другое главное событие, которое произошло сейчас. Так вот, у меня ощущение, что реальным творцом сегодняшнего укрепления рубля стал председатель правительства Мишустин, потому что прошли перестановки в правительстве, действительно, существенные, и эти перестановки достаточно позитивны. И понятно, что ни отставки, ни предполагаемые назначения, потому что Мишустин внес в Госдуму соответствующее предложение, они не могли пройти без действующего председателя правительства. И эти изменения, они, в общем, достаточно радостны. Прежде всего, министром энергетики теперь у нас является не господин Новак, он пошел на повышение, стал вице-премьером, а Николай Шульгинов – это бывший генеральный директор Русгидро. Это профессиональный инженер, что совершенно неожиданно для нынешнего правительства и для вообще в целом для нынешнего руководства. Это человек с огромным производственным опытом. И в целом пришли люди, которые имеют опыт работы в компаниях и имеют большой позитивный опыт реального сектора, работы в реальном секторе. Это свидетельство о некотором развороте к реальности, от финансовых спекуляций, от галлюцинаций в стиле цифровизации, разворот к реальности очень существенный. Это руководитель Русгидро, который, в общем, сделал Русгидро достаточно эффективной, достаточно понятной, прозрачной компанией. Это компания, которая объединяет гидроэнергетику России. И на этом посту он, в общем, заслужил всеобщее уважение. И то, что теперь он возглавляет Минэнерго, это большая, позитивная, хорошая новость. Энергия будет теперь больше, Минэнерго будет теперь все-таки больше про электроэнергетику, я надеюсь, а не только про колебания международных рынков. Господин Новак, с одной стороны, вице-премьер – это повышение, а с другой стороны, все-таки вице-премьер – это, если у него нет своего министерства, то это командир без армии. То есть это человек, который работает на обеспечение баланса различных сил. Я думаю, что это отражает, в общем, саму противоречивость фигуры Новака. С одной стороны, его высшее достижение – соглашение ОПЕК+, которое в самый панический момент, восстановило рынки. Потом мы из этого соглашения вышли, и, несмотря на всю истерику либеральных медиа, это был выход, во-первых, заранее спланированный, а во-вторых, выход правильный. Потом мы, достигли новых соглашений. Но самое главное, что в соглашении ОПЕК+, есть большая проблема, большой подводный камень для нашей экономики. Соглашение ОПЕК+, подразумевает, что ограничивается не экспорт, а ограничивается добыча. Для стран, для которых экспорт примерно соответствует добыче, там все эти нефтяные княжества Персидского бассейна, это не критично. А вот для нас это очень болезненно, потому что не очень большое сокращение производства в процентах оборачивается кратно более высоким в процентном плане сокращением экспорта. Это достаточно болезненная проблема, господин Новак ее так решить и не смог на уровне министра энергетики, но теперь он сможет порешать более масштабные проблемы на уровне вице-премьера. Из Минтранса ушел прошлый министр Евгений Дитрих. Честно говоря, фигура, которая мне всегда вызывала тяжелое чувство недоумения. Единственное, он теперь стал в Рио губернатора Белгородской области. В Белгородской области это был чудесный губернатор Евгений Савченко. Он был очень долго, он был больше четверти века. Это человек, который область построил, сделал ее одной из самых успешных областей России. Применил огромное количество новаторских совершенно технологий, инженерных и социальных. И теперь в этот отстроенный, по сути дела, управленческий рай придет Дитрих. В общем, мне Белгородскую область очень жалко, точно так же, как мне Липецкую область жалко после ухода Олега Королева. Но на его место пришел бывший генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. И условно, когда мы опаздываем на самолет, потому что Аэрофлот ввел жесткое ограничение, там за 25 минут до рейса посадка заканчивается, мы все испытываем негативные чувства. Естественно, владельцы собачек и кошечек тоже испытывают негативные чувства и так далее. Но Аэрофлот – это одна из самых успешных российских компаний, что бы там ни говорили. И несмотря на довольно большие, сложности в сфере пиар, Аэрофлот крайне разумно организован и крайне эффективен внутри себя. Все, что можно здесь сказать, пожелать успеху господину Савельеву, чтобы у нас транспорт в целом работал столь же качественно, что и Аэрофлот. Из Министерства природы ушел Дмитрий Кобылкин. Он был, если я правильно помню, бывшим губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. Вот, он был очень хороший губернатор Янао. Вот, он способствовал развитию, способствовал развертыванию новых проектов, в частности, новотековских. А на месте Минприроды он не запомнился какими-то значимыми достижениями и ушел исполняющим обязанностями заместителем секретаря Генерального совета «Единая Россия». Ну, сложно ему желать успеха на этой должности, но, что называется, остается только пожелать, чтобы он там сохранился как качественный управленец и, так сказать, не превратился в единоросса. На его место приходит Александр Козлов, который был руководил Министерством развития Дальнего Востока, Минвостока развития. Вот, как губернатор по Амурской области он был вполне успешен. Как глава Минвостока развития там было все очень достаточно тяжело. Но, по крайней мере, есть некоторая надежда, потому что Козлов все-таки связан не с крупными корпорациями, а все-таки он связан сходно с развитием. И наработал достаточно большой опыт в этом министерстве. О том, кто еще пришел и какие позиции занял, мы поговорим после паузы. Пауза будет короткой. И я напоминаю, что у нас идет голосование. Должна ли Россия признавать итоги президентских выборов в Соединенных Штатах Америки? Если да, 495-637-65-19. Если нет, последние числа 18.
Экономика.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. На месте главы Минвосток развития Козлова пришел Алексей Чекунков, бывший глава фонда развития Дальнего Востока. Это структура, если я правильно понимаю, ВЭБа, бывшего внешэкономбанка, который у нас главный инструмент развития считается сейчас в настоящее время. И, в общем, это достаточно такая структура. Ну, по крайней мере, для нее Дальний Восток понятен, привычен. То есть человек сохранит свою сферу деятельности, просто будет обладать большим количеством полномочий и большим аппаратным статусом. Так что я думаю, что это назначение, по крайней мере, оправдано. Ну и Владимир Якушев ушел с должности руководителя Министерства строительства полпредом президента в Уральский федеральный округ. Это вполне закономерное возвращение, потому что господин Якушев, если я правильно помню, был очень хорошим губернатором, но как бы в качестве министра строительства он не продемонстрировал заметных достижений. Вот, и поэтому его, так сказать, вернули с некоторым повышением, благо вот оттуда ушел господин Цуканов по собственному желанию, как говорят, и, в общем, как бы вернулся в сферу деятельности, которая ему будет знакома. На его место пришел первый заместитель главы Минстроя Ирик Файзуллин, представитель казанской группы, которая, так сказать, очень здорово вошла в федеральный уровень власти в последние десятилетия, очень ярко, очень убедительно. Сейчас они очень, так сказать, убедительно представлены в руководстве страны, в правительстве. Ну и в целом господин Файзуллин показал себя крайне эффективным на посту первого заместителя министра строительства, так что его назначение министром абсолютно логично, абсолютно разумно, и можно только приветствовать, с моей точки зрения. Так что в целом, если мы рассматриваем эти перестановки, то мы видим, что они абсолютно прагматичны, что люди, которые себя не проявили, или проявили не очень, или проявили себя двусмысленно, вот, они ушли с ключевых позиций, они, так сказать, не выброшены на обочину, они где-то используются в соответствии со своим, так сказать, вероятным уровнем. Но, тем не менее, они заменены людьми, у которых есть внятные результаты и, как правило, очень внятные достижения. Так что, ну, конечно, есть к чему придраться, но это все мелочи. Это именно придраться. А поэтому я совершенно не удивлюсь, если окажется, что основным фактором укрепления рубля, вот сегодняшним одномоментным, было именно сообщение об оздоровлении правительства, причем проведенном самим Мишустиным. И, в общем, пока все выглядит достаточно приятно. И еще одна новость, которую я не могу, не могу удержаться, конечно, надо бы подождать, потому что как бы есть только половина новости. Судя по всему, уходит бессменный глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Человек, который занимал эту позицию 16 лет, с 2004 года. Человек, который, на мой взгляд, несет ответственность за полный провал борьбы с произволом монополий в нашей стране. Это человек, при котором антимонопольная служба превратилась в такого фигляра, по крайней мере, такое впечатление производила, которая придирается к рекламе, которая возмущается нецензурными плакатами в центре Москвы, если они висят. Если они висят не в центре Москвы, то пусть висят дальше. Вот. Которая переживает по поводу каких-то мелочей, не имеющих принципиального значения. Когда же речь доходит до чего-то серьезного, там подорожание бензина, да, это сейчас подорожание бензина с 2018 года вызвано произволом, так сказать, либеральных властей России, вызвано налоговым маневром, совершенно безумным, так что у нас в цене бензина сейчас 70%, так сказать, государственные наборы, налоги, обязательные платежи и другие поборы официальные. А были периоды, когда это был просто произвол монополии. Но господин Артемьев, так сказать, не демонстрировал, так сказать, решимости в этом направлении. И он стал символом в результате политики российского либерального клана, потому что возникает ощущение, оно сохраняется и по сей день, что для либералов, которые обслуживают интересы финансовых спекулянтов, напоминаю, это принцип, это критерий либерализма, что для либералов главная свобода предпринимательства, вернее, вся свобода предпринимательства сводится к праву предпринимателя грабить потребителей при помощи злоупотребления монопольным положением. То есть, если посмотреть, что понимают в реальности либералы под свободой предпринимательства, не по словам, а по их конкретным делам, то мы четко и однозначно видим, что произвол монополий никак, практически никак не предотвращается, почти никак не карается. Это сфера, в которой осуществляется преимущественно фиктивно-демонстративная деятельность. И господин Артемьев был и стал символом этой фиктивно-демонстративной политики в сфере борьбы с произволом монополий. Когда мы видим жесточайшее злоупотребление монопольным положением везде, в каждой точке, и государство, которое говорит, а ничего доказать не надо, ручки вот они, отвяжитесь от меня все. Вас грабят и будут грабить дальше, а мы здесь ни при чем. Вот. Это производило абсолютно омерзительное впечатление, и я думаю, что не случайно господин Артемьев стал, с моей точки зрения, лицом этой политики, потому что господин Артемьев – это не просто чиновник, это человек, который, будучи главой Федеральной антимонопольной службы, он входил одновременно и входит сейчас, как я понимаю, в руководстве партии «Яблоко». Партия «Яблоко» это одна из самых старых либеральных сил в России. И это партия, которая на сегодняшний день единственная, по-моему, легальная партия в России, вообще единственная партия в России, которая ставит своей конкретной целью разрушение территориальной целостности нашей страны. Более того, она не просто в каком-то там манифесте забытом 2014 года это упоминает. До сих пор каждый человек, который выдвигается от партии «Яблоко» в какие бы то ни было, на какие бы то ни было выбранные должности, он должен дать публичное обязательство выполнять все, так сказать, программные положения партии «Яблоко», в том числе требования разрушения территориальной целостности России. И не просто желать передачи Крыма каким-нибудь там нацистам, нет. Там прописано в их документах подробно, они проработали подробную юридическую процедуру передачи Крыма Украине. То есть это партия, которая не просто требует разрушения территориальной целостности нашей страны, это партия, которая разработала соответствующий механизм и, что называется, старается всячески внедрить ее в российское управление. И если мы с вами скажем это, скажем что-то подобное, то мы с вами пойдем под суд и, вероятно, в тюрьму. Ну, а члены партии «Яблоко», поскольку они либералы, являются частью либерального клана, они идут в правительство, они идут в региональные, пока региональные ЗАГС-собрания, вероятно, они будут представлены в Государственной Думе. потому что не нужно, чтобы Россию представляли люди, которые, так сказать, связывают свое будущее с этой страной и желают ей, так сказать, успехов и добра. Это неправильно, насколько я понимаю, с точки зрения нашего уже не нашего давно, по-моему, государства. Вот. И в этом отношении господин Артемьев был символом партии «Яблоко». Я думаю, что он придерживается в полной мере всех ценностных установок этой партии, в том числе необходимости территориального расчленения России, и ему действительно будет спокойнее и уютней вне правительства, чем в нем. Я не могу точно сказать, чем вызвана эта отставка, может быть, просто возрастом. Действительно, престарелый яблочник, борец за демократию против, так сказать, тоталитаризма и всего остального. Но господин Артемьев — это был человек, который стал символом капитуляции общенациональных интересов России перед произволом монополий, причем практически на всех уровнях. Естественно, если этому сказать, он страшно обидится, он будет рассказывать, что мы пахали, мы прилагали большие усилия, мы проводили многочасовые совещания, вытащит график своих командировок, как много он в них летал и так далее. Но в реальности это производит впечатление фиктивной демонстративной продукции. Производит впечатление кипучего безделья, призванного замаскировать категорический отказ исполнять свои прямые служебные обязанности. Да, у нас чудовищные законы в сфере борьбы с произволом монополий, но эти чудовищные законы всегда антимонопольная служба могла инициировать их улучшение, их нормализацию, могла вносить поправки. Но ее поправки, которые она вносила, обычно касались глубоко частных второстепенных деталей. А если лоббисты монополий в правительстве, так сказать, отказывались их рассматривать, то особо никто и не настаивал. И я думаю, что весть об отставке господина Артемьева, она оказала отдельную существенную роль в укреплении рубля, который мы сегодня видели. Дай бог, чтобы оно было долгим, хотя понятно, что при такой социально-экономической политике укрепление национальной валюты не может быть устойчивым. Но, тем не менее, Мишустин сегодня сделал очень значимый шаг к разуму, к нормализации работы правительства, к оздоровлению правительства. Ну и, что называется, этот шаг Мишустина был по достоинству оценен российским валютным рынком. Я продолжаю. У нас сегодня голосование. Должна ли Российская Федерация, на ваш взгляд, признать итоги президентских выборов в Соединенных Штатах Америки? Если должна, звоните, пожалуйста, 495-637-65-19. Если не должна, 495-637-65-18. Последние числа должна 19, не должна 18. Ну и наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пожалуйста, звоните после паузы, которая будет короткой. Ну и WhatsApp и Viber плюс 7-967-297-02. И после паузы мы с вами, пожалуй, все-таки я еще раз расскажу о тех возможностях и о тех перспективах, которые существуют сейчас в Соединенных Штатах Америки, хоть и далеко, но актуальненько. Я искала тебя. Хочешь сладких апельсинов. Поймают светим наши души.
«Комсомольская правда». Радио поколения Земфиры. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, вы справедливо пишете, что мы не ведем трансляцию на YouTube, совершенно верно. Сейчас там студия, где есть YouTube-трансляция, занята для более важных вещей, чем наше общение с вами. Вы об этом, это более важное, так сказать, событие увидите на сайте komsomolskayapravda.ru, так что заходите, смотрите и наслаждайтесь. Вы пишете, спрашиваете меня про коронавирус и про ситуацию, как себя защитить. Знаете, к сожалению, у нас сложилась парадоксальная ситуация. Люди, не являющиеся врачами, по российским законам, не имеют права высказывать медицинские рекомендации, даже если их знают точно и от врачей. Врачам же Министерство здравоохранения, или, может быть, уже правильно называть здравоохранение, запретило делиться информацией без согласования с пресс-службой этого министерства. Понятно, какие специалисты по лечению коронавируса сидят в пресс-службе Минздрава. Поэтому, если вы хотите понимать ситуацию, значит, я специально на своем сайте delyagin.ru сделал там уголочек. Есть большая картинка красного коронавируса, вы легко увидите на первой странице. Значит, там есть описание схем, которые сейчас успешно применяются лучшими врачами Российской Федерации в борьбе с этой напастью. Схемы достаточно простые, и все необходимые, так сказать, вещи, которых нужно опасаться, там расписаны достаточно подробно. Так что, пожалуйста, туда. Я здесь ничего в средстве массовой информации вам сказать не могу. Это государство нам запрещает спасать друг друга. Здравозахоронение никто не отменяет, оно достаточно эффективно. Значит, хотя YouTube не работает, наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber +7 967 297 02, ну и 8,7, я совершенно не уверен, что у всех в Госдуме американское гражданство. Совсем не уверен. И учитывая масштабы электронного голосования в США, я совершенно не уверен, что даже если кто-то в Госдуме голосовал, то, пардон, что это имеет какое-то значение. За что Скворцову наградили? Ну, я думаю, что за успехи в, так сказать, дальше уже варианты. Кто-то скажет в борьбе с коронавирусом, а кто-то скажет в разжигании коронабесия. Ну и, я думаю, что в борьбе с, так сказать, численностью населения Российской Федерации, я думаю. Вот. Так, значит, что у нас сейчас происходит? Да. Самое яркое, что у меня, на самом деле, самое сильное впечатление от этих выборов пришло не из Америки, для меня лично. Я записывался обычно, делал обычную рутинную запись на одном из наших патриотических YouTube-каналов, и мне сказали, значит, смотри, перед началом эфира у нас цензура, мы не можем говорить ничего плохого про Байдена, мы не можем вообще упоминать его сына, сексуального извращенца и коррупционера, который воровал деньги на Украине для него, мы вообще не можем никак критиковать американскую избирательную процедуру. И прям по пунктам не зачитали. Я говорю, подождите, это что ж такое? Вы вроде как бы и Путина несете, и правительство несете, и всех в России несете, а против Байдена нельзя? Мне сказали, против Байдена нельзя, потому что специально перед выборами все значимые или все, может быть, потенциально опасные пользователи YouTube получили уведомление от YouTube, в котором было написано, что, дорогие друзья, мы вводим режим нулевой толерантности в отношении всего, что может не понравиться в переводе на русский язык сторонникам Байдена. Поэтому, если вы что-нибудь не то вякнете, мы вас просто снесем к чертовой матери. Ну, естественно, слова были другие, но смысл именно такой. И никто не вспомнит, что вы были. Учитывая, что у нас YouTube уничтожил большое количество интернет-каналов, включая канал Царьграда с более чем миллионом подписчиков, и учитывая, что российское государство не хочет, судя по всему, чтобы Россия имела суверенитет в части видеохостинга, да, Россия не должна подниматься с колен, а если должна, то только символически, в неподдающуюся описанию позу, то вот такая цензура очень ярко свидетельствует, кто на самом деле хозяин в России и кто на самом деле хозяин в российских медиа. Это новая власть, власть социальных платформ. И это очень сильно на меня произвело впечатление, это ютьюбовское объявление. Давайте примем звоночек. Илья из Москвы, в эфире.
Добрый вечер, Михаил, рад вас слышать. Спасибо. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Вот на фоне вот этого всего беспредела, который связан с оптимизацией медицины, вот эти шокирующие кадры, которые, я думаю, вы сегодня видели с утра из Ханты-Мансийского округа, так?
А что случилось в Ханты-Мансийском, не видел?
А, не видел. Ну, вы посмотрите, я вам сейчас не буду рассказывать, чтобы времени занимать эфир. Угу. Там кошмар, конечно. Вот, значит, оптимизация прошла. То есть в ней кто виноват? И мы знаем всех этих людей, Скворцова и так далее, и тому подобное. У меня такой вопрос. Скажите, видно, что на административном уровне никто вот эти вот, простите, конечно, за выражение, но фашистские вот эти все меры никто не будет никак менять.
Но либерализм — это как... есть фашизм сейчас, да. Безусловно.
Да, абсолютно. Лицо. Так вот, как могут люди у нас в стране все вместе решить эту проблему, потому что на административном уровне никак, потому что это приведет к коллапсу и к страшнейшим последствиям. Второй вопрос. С Байденом примерно все уже понятно, и с выборами, ну, с Байденом, Трампом, все те движения, которые сейчас происходят вот в последнюю неделю на фондовых рынках мировых, как вы считаете, это спекуляции, либо это действительно уже, ну, разгоняют, собственно говоря, для того, чтобы делать новые инвестирования в экономику? Спасибо.
Это, вы знаете, вот я сейчас, пока вы говорите, я быстренько прокручиваю новости. Нет сообщений, скажем, на Ленте.ру из Ханты-Мансийска. И на РБК.ру я тоже не видел. Ну, хорошо. Значит, то, что происходит на мировых рынках, это спекулятивная возгонка. Потому что демократы поверили, что им удастся протащить Байдена, им удастся фальсифицировать выборы, все будет хорошо для них. Что это означает для экономики, что это означает для Америки? Первое. Реально управлять страной будут люди, отбракованные еще Обамой по причине их, так сказать, неполной адекватности. Они были слишком неадекватны для Обамы, они были слишком демократы для Обамы, слишком либеральны для Обамы. Теперь они придут к власти. Во-вторых, это будет Камала Харрис. Это была гражданка, которая, если я правильно помню, она занималась поставкой заключенных в американский ГУЛАГ, когда она была генпрокурором Калифорнии. Она на этом попалась. И для того, чтобы ей это не припомнили, а заключенные в основном, естественно, цветные, она, ну, американский ГУЛАГ — это частные тюрьмы, да, государство не заинтересовано в том, чтобы побыстрее человека выпустить, потому что оно на него расходует деньги, а частные тюрьмы, где у американцев уже, по-моему, более 30% заключенных находится, это люди, которые работают. Если человек работает хорошо, добросовестно, не наркоман, то выпускать его неинтересно. Вот она обеспечивала туда поставку, так сказать, заключенных Калифорнии, в самом либеральном штате США. И чтобы цветные ей это не припомнили, она будет обслуживать интересы БЛМ. То есть она будет превращать Америку в Зимбабве. А на внешнем фронте это будет власть финансовых спекулянтов. Трамп в начале этого года направил эмиссию, за счет которой живет Америка, на поддержку реального сектора экономики. Байден вернет этот кран, отключит для реального сектора, который начнет сыпаться, и развернет его на финансовую спекуляцию. И финансовые спекуляции получат новую волну, и, в общем, порог существования Америки в этом случае будет недолгий, года два. Потом все посыпется, может быть, даже меньше. Просто потому, что накачка будет слишком ударной, такая предсмертная, финальная накачка. Чтобы задрать акции и уйти с рынка с наилучшими котировками, а дальше пусть трава не растет. Вот. Что делать нам для оздоровления нашего государства? Значит, если оставаться в правовом поле, я понимаю, что все больше людей разочаровано в этом. И когда говоришь с людьми, что, ну, не нужно нарушать закон, то на меня, по крайней мере, смотрят как на идиота, даже в благополучной Москве, крутят пальцами у виска и говорят: вот этот закон не нарушать, да, вот этот. Вот, ситуация, когда полицейские совершенно спокойно закрывают глаза на волну преступности, которая в Москве уже поднялась. У меня у хорошего знакомого избили отца его, больше 80 лет человек, он шел по улице в центре Москвы. На него напали, избили, отобрали 700 рублей, переломали руки, в общем, чуть не убили. Вот, отобрали 700 рублей и телефон, которому красная цена 500 рублей, а то и меньше. Вот. И когда этот шатающийся, избитый пожилой человек шел мимо машины с полицейскими, те даже не, они просто с интересом смотрели, как мимо них идет избитый пожилой человек. С большим интересом. Им было фиолетово. Вот. Известная история, когда, значит, гастарбайтера пустила к себе доцент Плехановского университета. Я не знаю, что должно быть с мозгом у доцента Плехановского университета, чтобы, так сказать, вести себя так, как она себя вела. Ну, в общем, ее после тяжелых пыток, зверских пыток, ее убили, ее мать убили. 6-летний ребенок выжил, несмотря на все это. Вот. То есть эта волна преступности, она поднимается, и она действительно полностью смывает представление о том, что имеет смысл выполнять эти законы. Но я говорю, что в рамках закона нужно, максимально критиковать, максимально обращать внимание общества на зверство, творимое этой властью, на ее неадекватность, на ее безумие, и не оказывать ей никакой поддержки по вопросам, которые касаются внутренней политики, безусловно. Потому что либерализм должен быть искоренен. Этот сифилис мозга должен быть вылечен, потому что иначе мы останемся, так сказать, мы останемся армянами Карабаха, извините. У нас не будет Родины. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Какие ваши доказательства?
Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
Я убью тебя, лодочник.
Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
Ну, за понимание.
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше. Давайте вспоминать вместе. До встречи.
Хулиганы.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Я буду рад сейчас узнать итоги голосования. 30% считают, что мы должны признать президентские выборы США. 70% должны и полагает, что, исходя из здравого смысла и вменяемости, мы результаты заведомо фальсифицированных выборов в США признавать не должны. Надо сказать, что никогда еще официальной позиции, позиции Единой России, позиции этого государства в целом, не было такой весомой поддержки, как сейчас, возможно, потому что действительно касается вопроса, который не касается нас непосредственно. Но, тем не менее, 70% нашей аудитории считает, что, исходя из просто здравого смысла, насколько я могу судить, и представлений о нормальности, нельзя признавать результаты президентских выборов, которые проходят с таким количеством нарушений. Нужно играть с Америкой в американскую игру. Пожалуйста, будет Байден, будет Трамп, отношения поддерживать, лапки жать, переговоры вести, но официально не признавать, потому что это будет власть незаконная. На самом деле, Америка устроена более сложно, чем многим из нас кажется. Она отличается от России 96-го года, когда тоже были, как я понимаю, наглая фальсификация, наглый захват власти. И поэтому у Трампа еще далеко не все потеряно. Очень многие журналисты полагают, что если телевизор сказал, что президент Байден, значит президент Байден. На самом деле в Америке достаточно сложная процедура. Первый серьезный рубеж будет 14 декабря. До 14 декабря будут суды. Причем Байден будет подавать в суд, суд будет отклонять иски, Трамп будет подавать следующий иск. Это все будет очень нудно, очень муторно, будет сопровождаться воплями о том, что Трамп никто, звать его никак и так далее, плясками на костях, может быть, даже какими-то легкими уличными беспорядками, потому что серьезных уличных беспорядков не будет, потому что власть захватили те, кто готовил уличные беспорядки, а не те, кто готовился им сопротивляться. Но 6 декабря выборщики должны проголосовать. Формально это абсолютно техническая процедура, потому что по американским правилам выборщик голосует так, как посчитали голоса в его штате. Есть два штата, где выборщики имеют право голосовать как хотят. И то это Невада и Мэн. В Неваде 6 выборщиков, из них 4 свободных, а 2 голосуют как, так, как, должен голос, как посчитали голоса в штате. В Мэне 4 выборщика, и из них 2 голосуют как хотят, а 2 голосуют так, как посчитали голоса в штате. То есть 6 человек свободных на всю Америку. Но это обычай. Люди, выборщики, которые голосуют против того, как посчитали голоса в их штате, формально они этого делать не должны. И они даже несут за это ответственность. И Верховный суд несколько лет назад даже принял специальное решение, что если выборщик, кроме вот этих вот 6 человек в Неваде и в Мэне, голосует не так, как посчитали голоса в его штате, а голосует, как он хочет, то он должен быть за это наказан. Наказание смехотворное – $1000 штрафа. Даже если будет $1 000 000 штрафа, в ситуации, когда решается вопрос о будущем страны, не просто о власти, а о будущем. Потому что Трамп обеспечит, так сказать, сохранение Америки как Америки. Она не будет никогда больше великой, но она будет слабеть медленно. А Трамп обеспечит спекулятивную накачку с последующим развалом. Извините, Байден обеспечит спекулятивную накачку с последующим развалом. Байден, точнее, Камала Харрис обеспечит крушение Америки. И это вопрос такой, что здесь даже миллионный штраф является мелочью. Там есть кому платить в любом случае. Поэтому голосование выборщиков может быть в нарушении традиций. Да, традиция никогда не нарушалась, но и выборов таких никогда не было за всю историю Америки, на котором так высоки ставки, на которых так высоки ставки. Это выборы, нечто вроде Октябрьской революции, на самом деле, по своей остроте и по своей значимости для будущих перспектив Америки. Следующий этап – это 6 января, потому что выборщики-то проголосовали. А суды будут продолжать идти, и суды будут идти вокруг того, а имели ли право эти выборщики, которые проголосовали, представлять соответствующий штат. И 6 января на совместном, значит, заседании Палаты представителей, на заседании Конгресса, это совместно заседает Сенат и Палата представителей, будет решаться, утверждать ли решение выборщиков. При этом, при наличии обоснованных жалоб, у американцев очень прописанные законодательные нормы, их мало кто знает, потому что они никогда не применялись, но они прописаны. Вопрос можно выносить на голосование. Но если есть жалобы, руководитель заседания, то есть вице-президент, а это Пенс, сторонник вроде бы Трампа, хотя и не обязательно, он может перековаться, принимает решение единолично признавать голосование выборщиков или не признавать. И если он единолично принимает решение, а это вполне он имеет на это право, не признавать голосование выборщиков, тогда президента определяют голосование штатов по принципу «один штат, один голос». И этот один голос очень жестко привязан к тому, кто контролирует законодательное собрание каждого штата. На сегодняшний день из 51 штата 28 контролируют республиканцы. То есть если этот сценарий будет осуществляться так, как я сейчас его описал, то Трамп останется президентом Соединенных Штатов Америки. И вот тогда на улице выйдет БЛМ, и вот тогда будут уличные бои и, черный мятеж, который подготовлен и запланирован был на эту осень, он будет зимой. И штурм Белого дома будет тоже зимой. Но для этого Трамп должен не сломаться, выстоять под чудовищным информационным ударом, и для этого его окружение должно не сломаться тоже. Сможет он это сделать или не сможет, история покажет. Мы этого пока не знаем. Но ситуация достаточно внятна и достаточно конкретна. Ну и относительно того, что происходит в нашей стране, тоже у нас не все безнадежно. Вот господин Миронов, Сергей Михайлович Миронов, руководитель «Справедливой России», предложил запретить микрофинансовые организации. Предложил запретить, по сути дела, ростовщическую мафию в нашей стране, которая занимается, на мой взгляд, чудовищными злодеяниями, которая является страшным фактором дестабилизации нашей экономики и ограбления граждан России. Но об этом мы подробнее поговорим через короткое время, не переключайтесь, через неделю. Эта неделя будет интересной, но не забывайте о главных темах, которые мы обсудим через неделю. Спасибо.
Экономика.